теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, в студии Егор Городко, и сегодня мы поговорим о программировании. Как стать айтишником, где нужно учиться и сколько можно зарабатывать. О тонкостях профессии расскажет разработчик JavaScript, ментор компании Effective Soft Антон Филин. Антон, привет.
Привет.
Тем временем вы, друзья, можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на номер 3377, также к вашим услугам соцсети и Telegram. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус FM слитно». И, безусловно, смотрите видеотрансляцию на нашем YouTube-канале в режиме реального времени. Она чуть позже будет доступна также в записи. Вот смотри, когда слышишь слово «программист», в голове возникает образ человека, который сидит за компьютером и пишет какой-то код. Но это же не совсем так. Есть куча разных направлений. Вот можешь обозначить, кто же такой программист?
Программист — это, в первую очередь, инженер. И программист — это человек, который помогает автоматизировать или решить какие-то задачи клиентов. То есть и не всегда это просто писать код, это уточнение требований, это, собственно, написание кода и, возможно, его продвижение в дальнейшем, то есть суппорт.
Вот скажи, а где можно учиться на программиста вот у нас в стране?
У нас в стране можно учиться на программистов в университетах, на курсах, самому, наверное, все.
А в университетах типа БГУ?
БГУ, БГУИР, да.
БГУИР. Угу. А обязательно ли учиться в университете? Или, может быть, можно пойти на какие-то курсы и в ускоренном там темпе обучиться этому ремеслу?
Ну, чисто практически, чисто в теории, обязательно, конечно, нужно, потому что университет дает хотя бы какую-то базу, помимо программирования, но чисто практически можно закончить курс и начать увеличивать свой кругозор самостоятельно.
Вот, то есть в университете дают общую базу?
Да, да, все верно.
А на курсах, наверное, по одной какой-то специальности идешь?
Да. Как будто бы один курс, семестр там.
Угу. А сколько, примерно, ты не знаешь, сколько длятся курсы?
Ой, по-разному. Каждая компания, которая занимается обучением людей, от 3 до месяца, то есть, может быть, даже и полгода, то есть, угу, разные есть предложения.
То есть, в принципе, переобуться можно быстро?
Можно, да.
Угу. А скажи, что такое язык программирования? Какими они бывают и вот зачем они в принципе нужны? То есть, я так понимаю, программисты — это как полиглоты, они знают кучу языков, только языков программирования.
В целом все верно. Можно обозначить язык программирования — это какой-то синтаксис логики, и эту логику мы преобразуем в текст, ну и дальше как бы этот текст выполняет программу, то есть составление программы, uh-huh, и, соответственно, компьютер выполняет это дело.
Uh-huh.
А языков много, они в чем-то они разные, в чем-то они похожи, то есть, но делают они в целом одно и то же, автоматизация чего-либо.
То есть каждый язык предназначен, в принципе, там, то есть, чтобы написать сайт, например, нужен...
Не обязательно что-то такое определенное, то есть это можно сделать на объективно любом языке.
Угу. А вот если на курсах тебя обучают какому-то одному языку, например, да?
Угу.
То есть и владея одним языком, ты можешь уже, ну, приступать к какой-то работе, в принципе.
Все верно.
Угу. Понял. С какого языка, может быть, стоит начать новичку? Вот на твой взгляд, какой вот из этих множества языков дается проще?
О, сложный вопрос. Мне кажется, нужно начать с нескольких, наверное. То есть, возможно, CSS, HTML, там JavaScript, может быть, PHP или C-Sharp, или Node.js. То есть нужно как-то в комплексе это поднимать.
Угу. То есть не вариант что-то, ну, одно выделить?
Ну, уровень с каждым годом растет на собеседованиях, требования к кандидатам. Соответственно, уже нужен комплекс какой-то.
Угу. Вот если ты уже заговорил о собеседовании, почему многие вот программисты боятся собеседования. Я когда готовился, видел в интернете прям вот готовые ответы там для HR какого-то специалиста, ну вот когда программист там устраивается. Вот почему так происходит? Настолько ли там сложные вопросы?
Честно, я не знаю. Обычно HR-специалисты — это красивые девушки, и у меня чувство страха не возникает общение с красивыми девушками. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Они, почему же они боятся?
А они задают вопросы касательно, ну, твоих каких-то технических навыков?
Нет, каких-то софт-скиллов больше, то есть какой-то коммуникации, возможно, твой архетип, какие-то такие вещи.
Угу. А кто занимается именно вот подбором, ну, техническим?
Технические специалисты, менторы и так далее.
А, то есть ты сейчас, ну, ты ментор, угу. И ты занимаешься тем, что набираешь людей,
да,
помимо,
да,
разработки.
Да.
Угу. Смотри, сколько, ну, я не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь, это немного некорректный вопрос, сколько может зарабатывать программист, ну, в Беларуси максимально и минимально, вот порог и прям вверх?
Ну, минимум, наверное, долларов 300, а максимум, думаю, что в районе пятерки можно получать.
Угу. Ну, неплохо так. Смотри, есть в программировании, ну, вот какая-то градация людей, то есть от, я так понимаю, самый новичок — это джуниор.
Угу.
Вот как дальше идет, ну, по ступенькам?
Middle и senior. Обычно угу. так считают.
А чем они занимаются? Вот, ну, каждый из них. Почему эта градация, в принципе, нужна?
Она больше, наверное, от опыта. Лично в моем понимании отличие синьора от джуниора — это конкретно опыт. Понятно, что джуниор, за ним нужно контролить, за ним нужно следить. Middle, он уже больше такая самостоятельная единица, то есть его, то есть рисков меньше. Ну, сеньор уже прям совсем самостоятельная единица, и он может еще тянуть за собой мидлов и джуниоров.
Угу. Как, то есть через какое время примерно можно перескочить от джуниора до там мидла?
Ой, все очень субъективно, потому что все мы разные, усваиваемость информации у нас разная, и нет четкого ответа.
Вот смотри, к примеру, кто-то из наших слушателей, либо я лично захочу стать программистом. Вот с какой, может быть, литературы, сайтов, курсов мне стоит начать?
Начать нужно с Гугла, то есть по поиску.
Как стать программистом?
Да, как стать программистом, и есть много видео, текстовой информации. Как же все-таки это делать? И делать. То есть основной момент — делать.
А как вот ты выбрал этот путь? Ты учился в университете?
Да, да, да. А, мой путь был предрешен.
Понятно. Что тебе нравится в самой профессии?
Постоянность неодинаковых задач. Наверное, так.
То есть постоянно ты решаешь какие-то разные задачи?
Да.
Перед тобой. Угу. Как не устать от такой работы? Просто, ну, может быть, сейчас прозвучит какое-то открытие, но от работы за компьютером тоже можно уставать.
Конечно, очень сильно.
Как?
Не знаю. То есть знаю, как можно отдохнуть, то есть отказаться от компьютера, и ты тем самым отдыхаешь.
То есть полностью отказываешься от гаджетов?
Ну да, да.
И все, там, читаешь какую-нибудь книжечку? Да-да-да. Понял. Сегодня обсуждаем очень популярную и высокооплачиваемую профессию – программирование. Как и за какое время этому можно научиться и с чего стоит начать? Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Напомним, вы можете задавать свои вопросы. Отправляйте их в прямой эфир в виде смс на номер 3377 или в соцсети и Telegram. Напишите в поисковике латиницей «Радиус FM Слитно» и оставайтесь с нами. Впереди много всего интересного.
Проект в теме. Все самое важное и интересное.
Друзья, мы продолжаем. Сегодня говорим о программировании. В студии Егор Городко и разработчик JavaScript, ментор Effective Soft Антон Филин. Мы продолжаем, и сейчас я бы хотел задать нашему гостю самые наивные, банальные вопросы. Вот те, которые вот вроде бы лежат на поверхности, ответы на них, но все равно стыдно спросить. Вот смотри, программирование — это сложно?
В какой-то мере да, в какой-то мере нет. Если разберешься, это не сложно, но тернист путь. К программированию, то есть, ну, это курсы, это книги, это потраченные вечера как бы за учебой на несколько лет. То есть, ну да, в этом, наверное, есть сложность. Но когда уже разобрался в чем-то, то уже это не составляет такой сложности, как это было раньше. Плюс наращивается какой-то бэкграунд знаний, и он тебе помогает разбираться все быстрее и быстрее с какими-то новыми вещами. Угу. То есть это, ну, как бы легко, как бы нет.
Ну, понятно, как в принципе в любом деле.
Да, все верно.
Еще раз повторим, можно ли без базы, вот именно какой-то там университетской, переобуться и стать айтишником?
Можно, но это потребует времени, как и в любую другую сферу.
Да. Но, как мы уже отметили, не так долго. Можно, в принципе, за пару месяцев вместо там 4 лет.
Ну, объективно, да. Но, возможно, твой рост будет замедленен. То есть ты не так быстро дойдешь до... Ну, вырвешься с джуниорских оков и станешь уже полноценным медлом или сеньором там. То есть тебе нужно, ну, прямо эти 4 года отпахать самостоятельно.
А смотри, еще немножечко затронем курсы. А в принципе, ну, стоят ли они того и окупают ли они себя?
Я считаю, если хорошие курсы, то они всегда окупают себя. То есть вопрос, как найти хорошие курсы. Ну, тут уже отзывы какие-то помогают в этом.
А у тебя есть, ну, что посоветовать именно?
Да, наверное, IT-академия. Они вроде хорошие.
Хорошо. Как сделать сайт?
Обратиться в дизайнерскую студию со своей идеей, и они предложат тебе какой-то solution.
А если сам хочешь? Ну, то есть не вкладывая в это...
Тогда, опять же, Google, поиск, как сделать сайт.
А в принципе, сложно ли это сделать?
В принципе, нет. Но... Мне кажется, с нуля, если заморочиться, то можно за несколько месяцев что-то смотребельное сделать.
А лучше знать один язык программирования хорошо или много, но вот похуже?
Но смотри, один язык хорошо — это одна ниша, то есть, которую тоже нужно заполнить. И много языков, то есть какие-то универсальные специалисты — это другая ниша, которую тоже нужно заполнить. То есть это как бы равнозначные вещи. То есть на любой спрос есть как бы свое решение.
Вот смотри, к примеру, если брать, например, вашу компанию, если ты вот заточен, ну, под один какой-то язык, ты знаешь один язык, можешь ли ты самостоятельно начать изучать второй и потом, в принципе, выполнять еще какие-то задачи у себя?
Да, можешь, это будет гораздо проще, чем ежели ты начал, ну, с нуля учить какой-то язык первый. Ну, вторые, третьи проще.
Смотри, есть такой стереотип, что гуманитарий не может стать программистом. Вот, ну, программистом может стать только математик или нет, в принципе, никакой, ну, разницы? На твой взгляд.
Опять же, наверное, разница все-таки есть, но если сильно захотеть, то все можно.
А, то есть ты все-таки не разрушил этот стереотип, а поддержал немножко. Я понял. Почему люди так не любят Internet Explorer? Вот он бесит всех людей.
Наверное, потому что он медленный, а люди сейчас не хотят ждать, особенно когда загрузится страничка. Поэтому, да, поэтому не любят.
Понятненько. А что делать, если баги в программе не фиксятся?
Взглянуть на проблему с другой стороны, обратиться к ментору или же к более сильному сотруднику. Или... Метод научного тыка никто не отменял.
А, то есть не нужно там лезть в свой код?
Не, ну нужно, нужно, конечно, нужно, только методом научного тыка.
А вот смотри, я когда готовился, видел такие фразы, то, что код нужно писать, как это, коротко, но не меньше нормы. Ага. То есть сложно ли читать чужой код? И в принципе, ну почему сложно читать чужой код?
Ага. Ну, смотри, каждый разработчик обладает своей какой-то логикой. И он эту логику пытается запихнуть в код. Соответственно, не всегда понятно, то есть, эта логика. То есть, максимально нужно проще писать маленькими, как говорится, фразечками, маленькими предложениями и составлять из этого большие не знаю, абзацам. Вот. А, соответственно, и вот такой код читать гораздо проще, чем полотно на 2000 строк. Mm-hmm. Ну, то есть это очень, очень сложно. Весь контекст это держать, 2000 строк в голове, это mm-hmm. ну, много. А когда код разбит на 20 в каждой папочке или в каждом файле, то это гораздо проще.
Uh-huh. А смотри, нет разве никаких вот шаблонов?
Есть.
То есть...
Есть стайл-гайды, их называют, от Гугла, от Microsoft, ну, их очень много. И да, есть рекомендации, как писать читаемый код.
Но все равно некоторые...
Ну, по вине быстроты сроков, то есть, uh-huh. когда быстрые дедлайны и нет времени на какие-то стилизации, то есть, да, иногда жертвуется, к сожалению.
Uh-huh. Просто я читал, что даже, например, не программист при хорошо написанном коде может понять, что, в принципе, ну, происходит.
Да, все верно.
Ты, ты его открываешь. Да. Uh-huh. Почему вот иногда происходят такие вещи, ты открываешь какую-то страничку, у тебя выскакивает ошибка, и зачастую это ошибка 404. Почему 404?
Uh-huh. Ну, это... Страница не найдена. Насколько я помню, первая четверочка — это значит, что ошибка в урле, а 0.4 — это ошибка, то есть, что файл, собственно, не найден. То есть это градация, ну, ошибок, то есть сетевых ошибок. Угу. То есть поэтому 404.
То есть там двойки за что-то отвечают?
Да, двоечка плюс. Отвечает за все, что, ну, как бы все хорошо, троечка отвечает за какие-то сетевые вещи, по-моему, и, собственно, ошибки уже начинаются с 400-х, 500-х там, и так далее.
Угу. Вот смотри, как часто тебя просят там переустановить Windows, починить чайник или взломать страничку ВКонтакте со словами «Ну, ты ж программист».
Uh-huh, uh-huh. Раньше часто, сейчас никто.
А, то есть раньше просили?
Да.
И как, взламывал?
Нет, поэтому и не просят.
Или просто не хочешь признаваться?
Нет. Ну, объективно, это не часть моей работы, и взламывать...
Но можешь, в принципе.
Опять же, взламывать что-либо — это совсем другая область программирования. То есть это не так просто. То есть ну, какой-то человек по безопасности — это совсем другая область. То есть ну, не все так просто.
Угу. А скажи, вот давай немножечко отойдем от темы. Телеграм. Угу. Там... Павел Дуров, да, если я не ошибаюсь, он заявил, что его взломать практически невозможно, угу. и он там даст денег даже очень много тому, кто его взломает. Скажи, действительно ли так сложно, ну, и в чем специфика, в принципе, Телеграма?
Ну, на словах, да, это практически невозможно, но учитывая то, что как он это пиарит, как он это говорит, такое чувство, что он уже все ключи выдал.
То есть всем распродавал.
Но может быть, и не выдал. Но пиар слишком большой, прям подозрительный.
Вот давай в конце дадим совет начинающим программистам. Можешь даже не один совет дать.
Ну, учиться — это раз, слушать менторов, если они есть. В идеале искать менторов этих самых. И находить компанию, которой тебе будет комфортно развиваться. Угу. Ну, это важно. Ну, все остальное можно нагуглить.
Вот смотри, есть же, ну, наверное, два вида таких программистов. Это программисты, которые сидят в офисе, есть фрилансеры, угу. программисты. А вот ты сейчас, наверное, говорил больше о программистах, которые в офисе угу. сидят. А что делать, ну, вот какой, может, совет фрилансерам, которые не привязаны ни к чему?
Ну, опять же, ментор можно найти... не всегда в офисе, то есть это может быть друг, это может быть какой-то парень из GitLab там, или из GitHub. Uh-huh. То есть, мне кажется, имеет смысл влезть в разработку какого-нибудь open-source-ного проекта, и там тебе помогут.
Вот смотри, нам тут пришло еще много вопросов uh-huh. в студию. А правда ли, что бывают программисты, которые не пользуются Ctrl-C, Ctrl-V? Вот такой интересный вопрос.
Думаю, что да, есть. Идея в том, что то есть Ctrl-C, Ctrl-V — это копипаст, и не всегда он от проекта к проекту идет. То есть всегда есть какая-то уникальность. И можно взять для быстроты написания кода какую-то кодовую базу, а потом ее переделать. Но я бы не сказал, что это все равно Ctrl-C, Ctrl-V.
Угу. Еще есть вопрос, Антон. Какими основными качествами должен обладать разработчик?
Наверное, усидчивостью, адекватностью. И... быстро обучаемостью. Ну, это важно.
Быстро схватывать?
Да, быстро схватывать.
Еще вопрос. Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, Антона, хороший ли он программист?
Надеюсь.
А почему так не уверен?
Скромный.
Понятно. Сегодня мы говорили о том, как стать айтишником. Все самое интересное рассказал разработчик JavaScript, ментор компании Effective Soft Антон Филин. Антон, спасибо. А время нашего эфира подходит к концу. Это была программа «В теме». Меня зовут Егор Городко. Помните, никогда не поздно попробовать что-то новое. Я желаю вам удачи. Пока.
Путь в теме на Радиус FM.